Мэри Хиггинс Кларк. Кот-обличитель. Приходит время, когда во имя простой порядочности всем бабушкам пора умирать. Признаюсь, на раннем этапе своей жизни я испытывал к бабушке определенную привязанность, но те времена давно прошли. Она прекрасно чувствует себя в 80 с лишним лет и по-прежнему исключительно тщеславна, хоть и выкладывает по вечерам зубы в стакан с водой. Каждое утро она сражается с контактными линзами, засовывая их в свои миопические глаза, а ее артритные колени не могут обойтись без трости. Трость сделана на заказ и напоминает ту, с которой фигурял Фред Астер. Бабуля рассказывает, что танцевала с ним, когда была молода, и эта трость — ее счастливый талисман. Ее ум по-прежнему остер и даже, кажется, становится еще острее по мере того, как возрастает ее эксцентричность. Она, всегда считавшая себя бережливой, тратит деньги как воду. Благодаря нескольким инвестициям ее мужа, моего деда, она была весьма состоятельна, и потому я с большим удовольствием наблюдал ее скромный образ жизни. Но сейчас все изменилось. К примеру, она установила в своем скромном доме лифт, который обошелся в 40 тысяч долларов. Она уверена, что будет жить до 100 лет и подумывает о сооружении во дворе первоклассного тренажерного зала, поскольку прочла в медицинских отчетах Гарварда о пользе упражнений при артрите. Хочу вам заметить, что лучший способ вылечить артрит – навсегда положить ему конец. Это я и предлагаю сделать. Вы должны понимать, что я единственный внук и наследник. Ее единственный ребенок, моя мать, покинула нас вскоре после того, как я окончил колледж. За прошедшие с тех пор 26 лет я дважды женился и разводился, а также поучаствовал во многих злополучных предприятиях. Мне пора прекращать бессмысленно тратить жизнь на всякие развлечения и радоваться ее уюту. И я должен поспособствовать такой перемене. Кончина бабули, разумеется, должна выглядеть естественной. Учитывая ее преклонный возраст, вполне допустимо тихо отойти во сне. Но если кто-то придержит подушку, чтобы посодействовать такому исходу, всегда есть опасность оставить синяки или ссадины, которые могут вызвать подозрения у полиции. Подозрительная полиция начнет искать мотив и тут же увидит живой мотив – меня. Я неуютно чувствую себя перед лицом прискорбного факта. Находясь под воздействием вина, я сказал и был услышан, что единственный подарок, который мне хотелось бы получить от бабушки на ближайший день рождения, это приглашение на ее похороны. И как же мне теперь помочь старушке переплыть реку Стикс, не вызывая подозрений? Я пребывал в глубоком замешательстве. Можно столкнуть ее с лестницей и заявить, что она упала, но если она переживет падение, то будет знать о его причине. Можно попробовать выкрутить гайки в ее машине, но древний Бентли, который она водит с мастерством Марио Андретти, скорее всего, переживет аварию. Марио Андретти, год рождения 1940, знаменитый американский автогонщик, до сегодняшнего дня единственный пилот, одержавший победу в трех престижнейших авточемпионатах мира – «Формула-1», «Инди-500» и «Дайтона-500». Яд легко обнаружить. Мои трудности были разрешены самым неожиданным образом. Я был приглашен на ужин в дом моего успешного друга Клиффорда Уинкла. Я ценю превосходные вина Клиффорда и его изысканный стол гораздо больше, чем его самого. Кроме того, я нахожу его жену Белинду весьма пресной особой. Но прекрасный ужин в уютной обстановке соответствовал моему настроению, и потому я с удовольствием ожидал вечера. Я сидел с Клиффордом и его женой, наслаждаясь односолодовым виски особой выдержки, который был разлит из 200-долларовой бутылки, когда в комнату ворвалось их маленькое сокровище – 10-летний Перри. «Я решил!» — кричал он, брызгая слюной сквозь щель между передними зубами. Родители снисходительно улыбнулись. «На этой неделе Перри читает полное собрание Эдгара Аллана По», — сказал мне Клиффорд. Последний раз, когда я навещал их, мне пришлось пережить бесконечный рассказ Перри о том, как он прочитал книгу о ловле нахлыстом, и как, прочтя книгу, он смог понять все-все-все о наживке, забросе и ловле, и почему ловля нахлыстом действительно нечто совсем особое. Мне безумно хотелось прервать его и сказать, что я уже видел на эту тему прекрасный фильм Роберта Редфорда «Там, где течет река», но, конечно, промолчал. Сейчас всепоглощающей страстью Перри явно стал Эдгар Аллан По. «Сердце-обличитель, мой самый любимый», — ликовал он. Его короткие рыжие волосы стояли на макушке дыбом. «Но я смог бы написать конец лучше. Я знаю, я смог бы». «Босоногий мальчишка дерзает превзойти По», — подумал я. Однако мне хотелось выразить некую талику заинтересованности. Я дошел до последнего глотка 200-долларового скотча и понадеялся, что если обращу на себя внимание, Клиффорд заметит пустой стакан и исполнит хозяйский долг. «В средней школе я написал новую концовку к бочонку Амантильяда», — вступил я. «Я получил за нее лучшую оценку по английскому. Помню, как она начиналась». Я откашлялся. «Да, я убил его. Я убил его долгих 50 лет назад». Перри не обратил на меня внимания. «Знаете, в «Сердце-обличителе» парень убил старика, потому что не мог смотреть в его глаз. Потом он зарыл сердце старика, но когда пришли копы, парень услышал, как сердце бьется, распсиховался и во всем сознался, верно?» «Верно», — с энтузиазмом подтвердил Клиффорд. «Именно, угу», — согласилась Белинда, сияя своему вундеркинду. «В моей книжке парень убивает старика, но другой парень смотрит, как он это делает, потом помогает ему разрезать тело и зарыть сердце под полом, а когда приходят копы, убийца смеется и перешучивается с ними и думает, ему все сошло с рук. А когда копы уходят, его приятель возвращается и в шутку говорит, что слышит, как сердце старика бьется. Круто, да?» «Потрясающе», — подумал я. «Жаль, что По не дожил до встречи с Перри». Но потом убийца, поскольку он не знает, что это шутка, верит, что действительно слышит сердце. И знаете, что дальше?» «Что?» — спросил Клиффорд. «Даже не догадываюсь», — выдохнула Белинда, широко раскрыв глаза и стиснув руками подлокотники кресла. «Убийца умирает от страха из-за сердца, которое, думает, он слышит». Перри просиял от собственной гениальности. «Заявка на Нобелевскую премию», — подумал я, не подозревая, что это еще не все. А хитрость в том, что его друг собирался поделить деньги, которые старик спрятал где-то в Лондоне. И теперь до него доходит, что он никогда не узнает, как их найти. Так что он тоже наказан за преступление. Торжествующе ухмыльнулся Перри. И эта ухмылка до ушей собрала его веснушки на щеках в плотную красную массу. Именно я в этот момент зааплодировал. И моя реакция была искренней. Звук напугал убийцу до смерти. В мое сознание ворвался страх, который моя бабушка испытывала перед кошками. Стоило ей увидеть или услышать кота, как она начинала трястись и едва не падала в обморок. Этот страх, как мне говорили, восходил к происшествию, случившемуся почти 80 лет назад, когда на нее в саду напал бешеный кот. Шрам от этой давней встречи до сих пор виднелся у нее на левой щеке. У моей бабушки есть новый лифт. Предположим, что бабуля застряла в своем новом лифте в темноте из-за отключения электричества. И тут она слышит кошек. Слышит, как они шипят, мяукают и воют, как они царапают двери лифта. Она не сомневается, что сейчас кошки ворвутся внутрь. Бабушка закрывается руками, вопит, вжимается в стенку лифта, потом оседает на пол. Ее одолевают воспоминания о том давнем нападении. Нет, это не воспоминания. Они здесь, они настоящие. Она уверена, что сейчас кот снова нападет на нее. Нет, не один кот, а полчища взбесившихся котов со скаленными пастями, из которых течет слюна. Есть только один способ избегнуть этого ужаса. Сердечный приступ. И в ее смерти станут винить одиночество, тьму и тесноту нового лифта. Я был так взволнован и восхищен этим решением моих трудностей, что едва попробовал превосходный ужин и был необычайно чуток к Перри, который, разумеется, ужинал с нами и не умолкал ни на минуту. Я очень тщательно спланировал смерть своей бабушки. Ничто не должно возбудить ни малейшего подозрения. По счастью, отключения электричества во время бурь не были редкостью в той части Северного Коннектикута, где она жила. Бабуля неоднократно говорила об установке домашнего генератора, но до сих пор этого не случилось. Тем не менее, я сознавал, что должен действовать быстро. В последующей неделе я ночь за ночью бродил по окрестным городкам, скользил вдоль темных переулков и заброшенных зданий, всюду, где собираются кошки. Я швырял куски мяса и сыра, чтобы заставить их драться друг с другом, обнажать клыки, издавать отвратительные урчания и вой, и записывал все на пленку. В одну из ночей на меня напала кошка, которая не терпелась добраться до еды. Она прыгнула и разорвала мне передней лапой кожу на щеке, в том же месте, где у бабушки был шрам. Не устрашившись, я продолжал свое дело, записывая кошек даже в приютах, где добыл жалобное мяуканье брошенных животных, растерянных своей судьбой. В доме соседки я втайне обзавелся записью удовлетворенного мурлыканья ее обожаемого любимца. Потрясающая какофония, работа гения. Таким был результат моих трудов. В своих полночных скитаниях я не забывал расточать бабушке внимание при свете дня, навещая ее по меньшей мере трижды в неделю, и даже терпел ее новую причуду – вегетарианство, призванное помочь ей дожить до 100 лет. При таких частых визитах мне стало все труднее принимать ее раздражающие привычки. Она начала избегать моего взгляда, когда я говорил с ней, будто считала все сказанное мной ложью. Кроме того, она приобрела неприятную манеру поджимать губы, а потом распускать их, будто все время пила через соломинку. Бабуля жила одна. Ее домработница Айка, приятная ямайская женщина, приходила в 9 утра, готовила бабуле завтрак и обед, прибирала в доме, потом уходила и возвращалась вечером, чтобы приготовить и накрыть ужин. Айка очень заботилась о бабуле. Она уже признавалась мне, что беспокоится, не окажется ли старушка запертой в лифте, когда останется дома одна. Знаете, как бывает, когда очень ветрено, с тревогой сказала мне Айка, электричество может отключиться на несколько часов. Я заверил ее, что и меня немало беспокоит такая возможность. Затем я стал нетерпеливо ждать, когда погода захочет сотрудничать со мной и нагонит штормовой ветер. Наконец это случилось. Прогноз погоды сообщал о сильном ветре в течение всей ночи. В тот вечер я ужинал с бабулей. Ужин был исключительно нелегким. Вегетарианская кухня, избегающий меня взгляд бабули, ее подергивающийся рот и ужасная новость. Она встречалась с архитектором для обсуждения своей идеи постройки персонального тренажерного зала. Было ясно, что пора действовать. После ужина я поцеловал бабулю, пожелал ей спокойной ночи, потом прошел через кухню, где прибиралась Айка, и уехал. В то время я жил всего в 3 кварталах от бабули. Я поставил машину и помахал своему соседу, который как раз подошел к дому. Я счел удачей, что он при необходимости сможет засвидетельствовать, как я входил в свой скромный коттедж. Я выждал час, а потом выскользнул через заднюю дверь. Темнота и пронизывающий холод помогли мне вернуться к дому бабули незамеченным. Я подошел со стороны деревьев, желая убедиться, что машины Айки уже нет. Так оно и было. И я прокрался по газону к окну гостиной. Как я и ожидал, я увидел бабулю. Она сгорбилась в кресле, закутавшись в старый меховой халат, и смотрела свое любимое телешоу. Она сидела там еще 10 минут, потом ровно в 9 выключила телевизор и, волоча за собой меховой халат, вышла из комнаты. В мгновение ока с ключом в руке я оказался у двери в подвал, а потом в доме. Как только до меня донесся грохот лифта, я перекинул рубильник, и дом погрузился в тишину и темноту. Я прокрался наверх. Ноги в кроссовках ступали бесшумно. Фонарик в руке давал узкий луч света. Услышав призывы о помощи, звучащие из лифта, я понял, что кабина поднялась всего на несколько футов от пола. Теперь оставалась главная хитрость. Я положил магнитофон на столик в прихожей, пристроив его под книгой, которую оставлял для бабули. Я рассудил, что Айка, даже если она его заметит, не обратит на магнитофон внимания. В последнее время я завел привычку приносить бабуле книги и разные мелкие подарки. Затем я включил запись. Из магнитофона вырвалось летание кошачьего ада. Мяуканье, царапанье, крики и завывания переплетались с совершенно неуместным здесь довольным мурлыканьем. В лифте стало тихо. «Неужели запись уже сделала свое дело?» — подумал я. «Возможно, но до утра я не смогу в этом убедиться. Запись длилась 20 минут и должна была повторяться до полуночи. Я не сомневался, что этого окажется достаточно. Я выпустил себя на улицу и быстрым шагом направился домой, ежась от резкого ветра, который заставлял ветви деревьев гнуться и плясать. Промерзший до костей, я сразу направился в кровать. Признаюсь, я не смог заснуть. Мысленный образ застывшего тела моей бабушки в кабине лифта не давал мне спокойно спать. Но потом я, наконец, представил себе, как запускаю руки во все ее деньги. Состояние моего разума улучшилось, и с рассвета до 8 утра я наслаждался освежающим сном. Но когда я взялся готовить завтрак, мне в голову пришли несколько возможностей. Предположим, лицо бабули застынет в испуганной маске. Не вызовет ли это подозрений? И хуже того, предположим, что по какой-то причине запись не отключится вовремя. Мой первоначальный план предполагал дождаться телефонного звонка Айке, печальной новости, что бабуля оказалась запертой в лифте и не пережила сердечного приступа. Пугающая вероятность того, что запись может играть до сих пор, заставила меня выскочить из-за стола, натянуть какую-то одежду и помчаться к дому бабули, успев как раз к той минуте, когда Айка открывала входную дверь. К моему огромному облегчению магнитофон молчал. Утро было пасмурным, и в прихожей было темно. Айка поздоровалась со мной и попыталась включить свет. Потом она нахмурилась. «Господи, должно быть, опять отключали электричество». Она повернулась и направилась прямиком к лестнице в бабулину спальню. Я же, напротив, бросился в подвал и включил главный рубильник. Наградой мне послужил гул лифта. Я побежал вверх по лестнице и оказался у лифта, когда Айка как раз распахнула дверь кабины. Бабуля лежала на полу, завернувшись в свой меховой халат. Она открыла глаза и заморгала на нас. Ее голова была укутана мехом, шерстинки устроились на щеках, и лицо ее точь-в-точь походило на кошачью морду. Ее губы поджались, а потом вновь распрямились, будто она пила молоко. «Бабуля!» Я умолк. С помощью Айки она пыталась подняться на ноги, руки оперлись на пол, спина выгнулась, чтобы удержать равновесие. «Ур, ур», — выдохнула она. «Или это было мур-мур?» «Ур, я уже много лет так хорошо не высыпалась», — довольно произнесла бабушка. «Вы не испугались, когда оказались заперты в кабине?» — недоверчиво спросила Айка. «Ох, нет, я устала и решила примириться с неизбежным. Я кричала, но меня никто не услышал, и тогда я решила не тратить силы зря». Запись звучала, я сам ее слышал. Бабуля уставилась на меня. «Ты ужасно выглядишь», — сказала она. «Я не хочу, чтобы ты беспокоился обо мне. Разве ты не знаешь, что я проживу до 100 лет? Я же тебе обещала». И так я застряла в лифте. Ковер на полу толстый, я легла и устроилась под халатом. Тепло и уютно. А во сне я слышала слабый мурлыкающий звук, будто волны плещутся о берег. Опасаясь, что все может открыться, я спустился вниз и схватил со стола свой магнитофон. И тут заметил, что в спешке уронил со стола какой-то маленький предмет. Я наклонился и поднял его. Это был слуховой аппарат. Я положил его обратно и увидел, что на столе лежит еще один. Айка спускалась по лестнице. «Давно ли бабуля пользуется слуховым аппаратом?» — спросил я. «Вот за ним-то я и иду. Она каждый вечер оставляет их на этом столе. Она так тщеславна, что, видимо, не призналась вам. Ее слух неуклонно ухудшался, а в последнее время она практически оглохла. Она читает по губам и вполне прилично. Вы не замечали, как она следит за губами, когда вы говорите? Сейчас она наконец-то купила слуховой аппарат». Но пользуется им только, когда смотрит телевизор, и все время оставляет его здесь. «Она не слышит?» — ошеломленно переспросил я. «Совсем немного, только низкие звуки, ничего пронзительного». Это случилось 5 лет назад. Разумеется, я немедленно уничтожил запись, но во сне я слышу, как она звучит снова и снова. Меня это не пугает, скорее не дает скучать. Уж не знаю, почему. Есть еще одна небольшая странность. Я не могу смотреть в лицо своей бабушки, не видя перед глазами кошачьей морды. Все это из-за усов у нее на губе и щеках, странных движений поджатых губ, прищуренных напряженных глаз, которые вечно следят за моими губами. Кроме того, она выбрала своей спальне кабину лифта, где дремлет и спит по ночам, свернувшись клубочком на ковре и укрывшись меховым халатом. И ее дыхание во сне напоминает мурлыканье. Я с трудом держу себя в руках, пока дожидаюсь наследства. У меня не хватает храбрости еще раз попытаться ускорить его приход. Теперь я живу с бабулей, и по мере того, как проходит время, мне кажется, я начинаю походить на нее. Шрам на ее щеке прямо под левым глазом, мой в том же месте. Я ношу небольшую бородку и нерегулярно бреюсь. Подчас моя бородка выглядит очень похожа на ее усы. У нас не одинаковые узкие зеленые глаза. Моя бабушка любит очень теплое молоко. Она наливает его в блюдце, чтобы оно немного остыло, а потом лакает оттуда. Недавно я сам попробовал, и мне тоже понравилось. Это безмурпречно.